Эдуард Сераусов. «Некроз пространства». Читает Ника Трубина. Глава первая. Сигнал. Мария Соколова поморщилась, когда голографическая проекция многомерной модели снова окрасилась алым. Третья ошибка за последний час. Она отстранилась от виртуальной консоли и устало потерла глаза. Неоновый свет лаборатории квантовой физики отбрасывал на ее лицо бледно-голубые тени, делая без того острые черты еще резче. Серые глаза, обычно пронзительные и внимательные, сейчас выглядели воспаленными от многочасового вглядывания в колеблющиеся математические формулы. «Доктор Соколова», — мягко произнес искусственный интеллект лаборатории, «ваша активность продолжается 18 часов без значительных перерывов. Рекомендую отдых». «Еще один прогон, Аида», — отмахнулась Мария, пальцами рассекая воздух, чтобы изменить коэффициенты в парящей перед ней формуле. В седьмом кластере явная ошибка. Ее руки двигались механически, с точностью автомата. Полупрозрачные цифры и символы перестраивались под ее прикосновениями, формируя новые конфигурации многомерных пространств. Это была ее работа последние 5 лет. Моделирование теоретических пространств с измененными физическими константами. Рутина, которая заполняла пустоту. На секунды пальцы Марии замерли над проекцией. В памяти внезапно всплыла яркая картинка. София, ее 8-летняя дочь, завороженно наблюдающая за трехмерной моделью звездной системы. Ее каштановые волосы отливают медью в свете проекции. Рядом стоит Андрей, положив руку на плечо дочери, объясняя ей принципы планетарных орбит с терпением, которое всегда вызывало у Марии теплую улыбку.
«Мама, мы когда-нибудь полетим туда?»
— спрашивает София, указывая на далекую звезду. «Однажды люди обязательно долетят, солнышко», — отвечает Мария, обнимая дочь. «Может быть, именно ты построишь корабль, который сможет...» Резкий звук входящего вызова безжалостно вырвал ее из воспоминания, возвращая в холодную реальность лаборатории. Мария моргнула, отгоняя образ, и приняла вызов движением руки. Соколова. Ее голос звучал сухо и профессионально, без следа эмоций, которые еще секунду назад отражались на ее лице. «Доктор Соколова». На голографическом экране появилось лицо директора института, профессора Николаева, обычно невозмутимое, но сейчас на удивление оживленное. «Вас ожидают на экстренном совещании через 30 минут. Конференц-зал Института космических исследований». «Экстренном?» Мария нахмурилась. Ее работа редко требовала срочных совещаний. Теоретическая физика обычно развивалась в более размеренном темпе. «Высший приоритет», — кивнул Николаев, и он на секунду замялся, что было совсем на него не похоже. «Присутствуют представители МКК». Мария выпрямилась. Международная космическая коалиция не интересовалась абстрактными теориями без прямого практического применения. «В чем дело, Виктор Андреевич?» «На орбите Земли обнаружен Циолковский». Николаев произнес это таким тоном, будто сообщал о явлении Христа народу. «Циолковский?» Мария непонимающе нахмурилась, а затем ее глаза расширились от осознания. «Тот самый? Первый межзвездный?» «Да, тот самый». Директор кивнул, и на его лице промелькнуло нечто похожее на благоговейный трепет. Корабль, который считался потерянным 30 лет назад, вернулся. И они хотят, чтобы вы возглавили научную группу по его изучению. Но почему я? Мария невольно отступила на шаг. Моя специализация — теоретическая физика многомерных пространств, а не именно поэтому, — перебил ее Николаев. Циолковский был оснащен экспериментальным варп-двигателем. А вокруг корабля наблюдается аномалия, для объяснения которой, возможно, потребуются именно ваши знания. Подробности на совещании. 30 минут, Мария Александровна. Экран погас, оставив Марию стоять посреди лаборатории с нехарактерным для нее ощущением растерянности. Циолковский — первый корабль человечества, отправленный к другой звезде, символ величайшего технологического прорыва и величайшей трагедии одновременно, исчезнувший без следа вскоре после активации экспериментального двигателя. «Аида», — произнесла Мария, собираясь с мыслями. «Загрузи мне все доступные материалы по проекту Циолковский. особенно технические спецификации варп-двигателя. «Принято, доктор Соколова», — отозвался ИИ. «Должна отметить, что большая часть технической документации по варп-технологии остается засекреченной. Загрузи все, что есть». Мария уже направлялась к выходу. «И вызови мне такси до Института космических исследований». Конференц-зал Института космических исследований напоминал военный штаб во время кризиса. Огромные голографические проекции космического пространства занимали центр помещения, вокруг которого за полукруглым столом расположились около 20 человек, ученые, военные, представители МКК в характерной серо-голубой форме. Мария скользнула на свободное место, отметив про себя напряженные лица присутствующих и приглушенные разговоры, мгновенно стихнувшие, когда в зал вошел седовласый мужчина в строгом костюме с эмблемой МКК. «Благодарю всех за оперативность», — произнес он, занимая центральное место за столом. «Я Александр Громов, заместитель директора МКК по научным проектам. Времени у нас мало, поэтому сразу к делу». Он активировал голографический пульт, и центральная проекция изменилась, показывая траекторию движения некоего объекта в Солнечной системе. 3 дня назад наши дальние сканеры зафиксировали объект, приближающийся к Земле со стороны созвездия Альфа-Центавра, продолжил Громов. Компьютерный анализ размеров, массы и характеристик движения с вероятностью 99,8% идентифицировал его как Циолковский. 30 лет назад этот корабль стал первым и пока единственным межзвездным кораблем человечества, отправленным к Альфа-Центавра Б с экипажем из 12 человек. 30 лет туда и обратно, пробормотал кто-то из присутствующих. Времени как раз хватило бы. Сэр, подняла руку молодая женщина в форме астронавигатора. Мы подтвердили, что это действительно Циолковский. Насколько это возможно без прямого контакта, да, кивнул Громов. Сигнатура масс, спектрометрии, размеры, конфигурация — все совпадает. Но это еще не самое интересное. Он снова изменил проекцию, и теперь все увидели корабль крупным планом, характерный силуэт Циолковского с массивной кольцевой структурой варп-двигателя в задней части. Но вокруг корабля было что-то странное. Идеально сферическая область, выглядевшая как абсолютно черное пятно на фоне звезд. Вот главная причина, по которой мы собрали вас. Громов указал на черную сферу. Корабль окружен аномалией, радиусом примерно 1 километр. Сфера не пропускает никакие виды излучения. Радиоволны, видимый свет, рентген, нейтрино. Просто идеально черный шар в космосе. Черная дыра, предположил кто-то из ученых. Нет гравитационных эффектов, характерных для черной дыры, покачал головой Громов. Орбита объекта стабильна и точно совпадает с расчетной траекторией возвращения Циолковского, которую прогнозировали 30 лет назад. Это не случайно. Корабль следует по идеальной баллистической траектории, будто по рельсам. «Попытки связи?» — спросил военный с генеральскими погонами. «Все стандартные протоколы коммуникации задействованы», — ответил Громов. «Никакого ответа. Сигналы не проходят через черную сферу. Объект достигнет орбиты Луны через 72 часа». Мария внимательно изучала голографическую проекцию, ее аналитический ум уже выстраивал возможные теории. «Доктор Соколова», — обратился к ней Громов, «именно поэтому мы пригласили вас. Ваши исследования в области многомерных пространств и теоретические работы по искривлению пространства-времени могут помочь нам понять природу этой аномалии». Мария медленно кивнула, не отрывая взгляда от проекции. «Я предполагаю, что это может быть связано с фарп-двигателем», произнесла она. «Если произошел сбой при его активации, мог образоваться локальный пузырь искривленного пространства-времени». «Но чтобы он сохранялся 30 лет?» Она покачала головой. «Это противоречит всем известным нам законам физики». «Именно», — Громов слегка улыбнулся. «Мы формируем научную группу проекта «Лазарь» для изучения аномалии и, если возможно, спасения экипажа Циолковского. Мы хотим, чтобы вы возглавили теоретический отдел этой группы. Все исследование будет проводиться на орбитальной станции «Фарадей», расположенной на безопасном расстоянии от прогнозируемой орбиты объекта». Мария почувствовала, как ее сердце учащенно забилось. Впервые за долгое время не от тревоги или боли, а от научного любопытства и вызова. «Когда вылет?» — — спросила она, уже зная свой ответ. «Через 8 часов», — ответил Громов. «Времени в обрез». Мария стояла посреди своей квартиры, глядя на полупустые стеллажи и минималистичную мебель. 5 лет после аварии она жила здесь, но это место так и не стало домом. Скорее, временным пристанищем. Функциональным пространством для сна и работы. Без следов настоящей жизни. Она методично собирала небольшую сумку, складывая только самое необходимое. Когда-то этот процесс сопровождался шутками Андрея о ее способности забыть половину нужных вещей и взять с собой 3 научных журнала. Теперь только механические движения и тишина, нарушаемая лишь тихим гулом системы климат-контроля. Закончив с личными вещами, Мария активировала домашний терминал. На голографическом экране появились архивные видеозаписи запуска Циолковского 30-летней давности. Торжественная церемония, флаги стран-участниц МКК, оптимистичные речи о новой эре межзвездных путешествий. Она остановила запись на кадре с экипажем корабля. 12 человек в синих форменных костюмах, стоящих перед массивным кораблем. Мария увеличила изображение, вглядываясь в их лица. Молодые, полные энтузиазма и надежды. Они не знали, что станут, возможно, величайшей загадкой в истории космонавтики. Ее взгляд остановился на командире экипажа. Капитан Андрей Вихров, 45 лет, опытный космонавт с безупречной репутацией. Высокий, с военной выправкой и проницательным взглядом. Интересно, жив ли он сейчас? Если да, то что он пережил за эти 30 лет? Что видел? Что с ним случилось? Мария закрыла архив и переключилась на более свежие данные, отправленные ей из института. Все доступные материалы по Циолковскому и особенно по его варп-двигателю. Большая часть технической документации действительно оказалась засекреченной. Но даже из открытых источников она могла составить общее представление. Теоретическая основа варп-технологии была разработана русско-китайской группой ученых в начале 2030-х годов. Идея заключалась в создании пузыря, искривленного пространства-времени, вокруг корабля. Внутри пузыря пространство оставалось нормальным, но сам пузырь мог двигаться быстрее света, технически не нарушая принцип относительности, поскольку корабль внутри пузыря фактически оставался неподвижным относительно своего локального пространства. В теории это звучало элегантно. На практике требовалось колоссальное количество энергии, решение десятков технических проблем. Циолковский стал первым кораблем, на котором удалось реализовать эту технологию, хотя и в экспериментальном варианте. Мария погрузилась в чтение технических деталей, но внезапно ее внимание привлекла папка с личными делами экипажа. Она открыла ее и начала просматривать биографии людей, отправившихся к звездам. Среди них был теоретический физик Аркадий Зотов, один из разработчиков варп-двигателя. Мария нахмурилась, вспоминая, что читала некоторые его ранние работы по квантовой физике. Блестящий ум, немного эксцентричный, с репутацией человека, готового идти на риск ради научного прогресса. Интересно, какие модификации он мог внести в двигатель прямо на борту? Какие эксперименты могли привести к появлению аномалии? Мария закрыла файлы и подошла к окну. Снаружи мерцали огни ночной Москвы, но ее взгляд был устремлен выше, к темному небу, где среди звезд двигался невидимый отсюда объект — корабль, возвратившийся из 30-летнего путешествия, окруженный необъяснимой аномалией. Она вспомнила последний раз, когда смотрела на звезды вместе с семьей. Это было за неделю до аварии. Они выехали за город, подальше от городских огней, разложили одеяло на холме и лежали, глядя на Млечный Путь. София засыпала между ними, а они с Андреем тихо разговаривали о космосе, о будущем, о том, как люди однажды долетят до других звезд и что они там найдут. «Что бы мы ни нашли там», — сказал тогда Андрей, обнимая ее, — «это изменит нас навсегда». Мария моргнула, возвращаясь в реальность. Пора было ехать в космопорт. Новая глава ее жизни начиналась, и она чувствовала странную смесь тревоги и возбуждения. Что-то неуловимо изменилось внутри нее. Впервые за 5 лет цель, ради которой стоило жить, замаячила впереди. Она бросила последний взгляд на квартиру и вышла, не оглядываясь. Стартовый комплекс космопорта «Восточный» встретил Марию привычным шумом и вибрацией. Рев двигателей взлетающих кораблей, гул систем обеспечения, четкие команды диспетчеров. Вокруг сновали техники и инженеры, готовящие к запуску орбитальный шаттл «Союз-М-15», который должен был доставить научную группу на станцию «Фарадей». Мария предъявила свой идентификатор на контрольном пункте и была немедленно проведена в предстартовую зону для участников миссии. Здесь она впервые встретилась с другими учеными, приглашенными в проект «Лазарь». «Доктор Соколова». К ней подошел высокий мужчина с седеющими висками и протянул руку. «Дмитрий Корнев, руководитель проекта «Лазарь». Рад, что вы присоединились к нам». «Взаимно», — ответила Мария, пожимая его руку. «Хотя должна признать, что все произошло слишком быстро. У меня было мало времени знакомиться с деталями проекта». «У всех нас», — Корнев усмехнулся. «Циолковский не предупредил о своем возвращении. Позвольте представить вам ключевых членов научной группы». Он подвел ее к небольшой группе людей, ожидающих у панорамного окна с видом на стартовую площадку. «Алексей Громов, специалист по квантовой механике». Корнев указал на высокого худощавого мужчину с острым, будто истребиным профилем. «Не путать с однофамильцем из МКК». «Наслышан о ваших работах, доктор Соколова». Громов скупо кивнул. «Хотя должен признаться, считаю некоторые ваши выводы о многомерности пространства излишне спекулятивными». «Научный скептицизм — основа прогресса», — спокойно ответила Мария, мысленно готовясь к будущим профессиональным спорам. «Вера Ломова, астрофизик», — продолжил Корнев, представляя энергичную женщину с яркими рыжими волосами, эксперт по звездным аномалиям. Невероятно взволнована возможностью изучить этот феномен. Вера энергично пожала руку Марии. «Если эта аномалия действительно связана с фарп-двигателем, мы стоим на пороге революции в понимании пространства-времени». Мария почувствовала симпатию к энтузиазму Ломовой. Такие люди часто генерировали самые неожиданные и ценные идеи. После знакомства с остальными членами научной группы, всего около 15 ведущих специалистов в различных областях, наступило время предполетного инструктажа. Шаттл «Союз-М-15» был последней модификацией легендарной серии космических кораблей, адаптированной для быстрых перелетов между Землей и орбитальными станциями. «Время в пути до станции Фарадей составит приблизительно 6 часов», объяснял офицер безопасности. «Станция находится на высокой лунной орбите, в точке, оптимально расположенной для наблюдения за траекторией Циолковского. На борту вас встретит директор станции Виктор Савин, который проведет дальнейший инструктаж». Вскоре научная группа была направлена к шлюзам для посадки на корабль. Мария заняла свое место в пассажирском отсеке, пристегнулась и приготовилась к старту. Рядом с ней сидел молчаливый мужчина средних лет, которого Корнев представил как Ивана Степанова, специалиста по космической медицине. «Первый раз в космосе?» — спросил он, заметив, как Мария крепче сжала подлокотники при запуске предстартовой последовательности. «Третий», — ответила она, — «но последний был 7 лет назад. Немного отвыкла». «Как велосипед. Навык не забывается», — улыбнулся Степанов. «Просто дышите глубже во время старта». Обратный отсчет начался, и Мария почувствовала, как напряглись все мышцы ее тела. Не от страха, а от предвкушения. Что-то подсказывало ей, что эта миссия изменит все. Не только науку или ее карьеру, но что-то гораздо более фундаментальное. Двигатели шаттла взревели, прижимая пассажиров к креслам нарастающей перегрузкой. Мария закрыла глаза, позволяя себе полностью погрузиться в ощущение стремительного подъема, отрыва от земли, от прошлого, от всего, что держало ее последние 5 лет. Перегрузка постепенно уменьшалась, пока не сменилась невесомостью. Мария открыла глаза и увидела, как другие пассажиры с благоговением смотрят в иллюминаторы на открывшийся вид земли, величественный голубой шар, окутанный белыми завитками облаков. Но ее взгляд быстро вернулся к портативному планшету с данными о Циолковском. В отличие от других, она не могла позволить себе момент благоговения перед красотой космоса. Ее ждала работа. Возможно, самое важное в ее жизни. 6 часов полета прошли в подготовке и обсуждении предстоящих исследований. Научная группа собралась в центральном отсеке шаттла, где Корнев развернул голографическую проекцию траектории Циолковского и станции Фарадей. Наша основная задача на первом этапе — безопасное наблюдение и сбор данных, — объяснял он. Никаких активных контактов без полного понимания природы аномалии. Безопасность прежде всего. «А если на борту есть выжившие?» — спросила Вера Ломова. «Мы будем просто наблюдать?» «Сначала нам нужно убедиться, что контакт вообще возможен», — ответил Корнев, — «и что он безопасен. Эта аномалия нарушает фундаментальные законы физики. Мы не знаем, что произойдет при прямом взаимодействии». Мария молча слушала, анализируя имеющиеся данные. Черная сфера вокруг корабля явно была чем-то большим, чем просто искажение света. Это было фундаментальное нарушение структуры пространства-времени, возможно, даже локальное изменение физических констант. «Приближаемся к станции Фарадей», — объявил пилот по внутренней связи. «Расчетное время стыковки — 15 минут. Просьба всем вернуться на свои места и пристегнуться». Мария вернулась в свое кресло и посмотрела в иллюминатор. Вдалеке уже была видна станция Фарадей, массивная орбитальная конструкция с характерными солнечными панелями и множеством исследовательских модулей. Но ее внимание привлекло нечто другое. Едва заметная темная точка на фоне звезд, движущаяся по предсказанной траектории. Циолковский. Даже с этого расстояния его окружающая аномалия была видна как абсолютно черное пятно, поглощающее свет звезд позади него. «Вот он», — тихо произнес Степанов, заметив направление ее взгляда. «Наш блудный сын вернулся из глубин космоса». «Вопрос в том», — так же тихо ответила Мария, не отрывая взгляда от темной точки, — «тот же это корабль, что уходил? Или нечто совершенно иное?» Ее слова повисли в воздухе без ответа. Но Мария чувствовала, что этот вопрос будет ключевым для всего, что произойдет дальше, и что ответ на него может оказаться гораздо более пугающим, чем кто-либо из них мог себе представить.